О музыке не спорят, ее анализируют. Мы рассекречиваем архивы, следим за новинками и изучаем темные пятна в истории звука. Музыкальное бюро с Антоном Лемесевым. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Бюро, я ее ведущий Антон Лемесев. Как обычно, мы собираемся с вами по субботам, чтобы послушать музыку и поговорить о ней. Прежде чем представить сегодняшнего моего гостя, я хочу рассказать вам о некоторых событиях, которые в ближайшее время пройдут в Москве. 11 мая в Садах Бабилона выступит московский дуэт «Интерчейн», начало в 8 вечера. 11 мая к нам снова едет Пит Доерти из группы «Baby Shambles», только в этот раз он будет со своей сольной программой выступать в клубе «Yota Space». Начало в 8 вечера. В 16 тонах 6 мая пройдет вечеринка «Индустрия». Там будут коллективы «Никола Тесла», «Брос» и разные другие группы. Начало в 11. И также в 11 вечера, но уже 19 мая, пройдет концерт Антона Маскелиаде в том же клубе 16 тонн. Ну и еще интересный концерт, до которого, правда, еще, в принципе, целый месяц, но уже можно готовиться. Это приезд к нам американской группы «Swans». Выступят они в «Red Club» 19 июня в 19 вечера. Говорят, что это их последний прощальный тур. Ну, кто знает, всякое может быть. И сегодня еще я предлагаю вам два билета на концерт 25 мая канадской хип-хоп-исполнительницы. Зовут ее Томми Дженезис. Если хотите попасть на это событие, пожалуйста, пишите нам по СМС, либо по Телеграм, либо звоните. В общем, как вам удобно. Ну, а сегодняшний мой гость — это Юрий Виноградов, композитор. Представлю его вот так вот лаконично, чтобы он потом меня, если что, подправил где надо. Привет еще раз, Юра.
Здравствуй, Антон.
Ну, начнем мы, наверное, с того вообще, как так получилось, что изначально, грубо говоря, технарь, студент энергетического вуза вдруг начинает интересоваться музыкой, попутно философии, и как-то полностью вообще перекраивает и сферу своих интересов, ну и, наверное, жизнь свою тоже в чем-то.
Вопрос твой предполагает несколько неверную хронологию. Дело в том, что как раз моя попытка получить техническое образование, инженерное образование, освоиться в этом серьезном и важном деле, было скорее некоторым отклонением от магистрального курса моего развития. Философией как раз я увлекался с детства. Я еще толком и не представлял, что такое философия. Просто у меня было впечатление, что вот существует такая невероятная сфера запредельной мудрости, какой-то, каких-то невероятных истин, которые имеют доступ замечательные, невероятно наверняка талантливые люди. Вот. И со временем я получил возможность познакомиться с этой сферой поближе, я читал, но изначально я просто задавал вопросы, то, что называют детскими вопросами.
Ну, да, как ведь обычно, ребенка все вокруг интересует.
Да, но дело все в том, что философ, в отличие от большинства людей, это тот человек, который превращает вот задавание, прослеживание таких вот детских вопросов в свою профессию. Конечно, это совсем другие вопросы, чем то, что мы привыкли воспринимать как детские. Это не вопрос о том, почему светит солнце, да, почему небо голубое. Но в конечном счете это тоже вопрос о каких-то очевидностях, которые кажутся совершенно ясными, очень простыми. Но если мы спрашиваем о них прямую, без обиняков, мы вдруг попадаем в какое-то замешательство. И оказывается, что вроде бы ясный, до конца познанный мир, в котором есть какие-то лишь непознанные лакуны, он оказывается чем-то совершенно загадочным и чудесным.
Юр, ну твой тон, он прям как у моего преподавателя вот по философии на первом курсе. Вот расскажи, как музыка попала в эту твою философскую струю, как она тебя заинтересовала? Точно такими же сложными вопросами или чем-то попроще? Грубо говоря, ты сел за инструмент и вдруг понял, это классно.
Это забавно. Дело в том, что я вырос в достаточно немузыкальной семье. Не то чтобы к музыке относились с подозрением, просто никто ей специально не интересовался. Да, конечно, как, собственно, в любой такой, наверное, обычной российской семье звучала периодически, особенно на семейных праздниках, какая-то поп-музыка, но дальше этого дела не шло. Вот, с музыкантами не было возможности в детстве пообщаться, с инструментом тоже.
Тяжелое детство 90-х.
Да, тяжелое детство 90-х. И вот я просто помню, было такое событие, наверное, какое-то такое рубежное для меня. Однажды в гостях я пришел к знакомым своих родителей вместе с ними. Я увидел фортепиано, которое было хорошо настроено, в отличие от тех инструментов, которые я видел
ранее. В такой семье, где его мало трогают, который служит таким предметом интерьера в советском стиле.
Мне очень повезло. Дело в том, что девочка, дочь, собственно, хозяев этого дома, она буквально за несколько лет до этого окончила с отличием музыкальную школу в Реутове, да, и фортепиано, ну, во-первых, оно не успело расстроиться, во-вторых, на нем периодически все же еще играли. Я взял пару нот и... И это меня зачаровало. Я провел несколько часов, просто перебирая в случайном порядке ноты, и понял, что это какая-то невероятная магия. Я не мог объяснить более детально, да и сейчас, пожалуй, не смогу объяснить, что же тогда произошло, но тогда я понял, что я хочу собирать вот эти вот звуки, ноты во что-то цельное. Да. Естественно, я пробовал учиться. В музыкальную школу я уже не пошел. Мне было тогда 13 лет. Практически исполнилось 14.
Уже непризывной возраст.
Непризывной возраст совершенно. Мне в этом отношении очень повезло, потому что опыт многих моих знакомых, которые
получили... Да, их ломала музыкальная школа. Да. У меня таких знакомых только... Можно Грамотное много количество. Таких найти, действительно.
Но я помню историю с каким-то известным итальянским композитором. Я сейчас не скажу его фамилию, но это какой-то очень известный оперный композитор. Однажды ему показывали пыточную коллекцию, ну, всяких инструментов пыток. Его знакомый хвалился, что у него есть, и он спросил у него, а почему нету фортепиано? Ну, тот, естественно, пришел в недоумение, на что композитор сказал, видно, что вы никогда серьезно не занимались музыкой.
Да, это было... Достаточно жестоко. Но я предлагаю перейти к музыкальной уже части. Вот послушать одну из твоих композиций, как раз с твоего достаточно вот нового альбома. Называется этот трек «Playing Sparks» от Юрия Виноградова в программе «Музыкальное бюро». Это программа «Музыкальное бюро». Меня зовут Антон Лемесев, и сегодня мой гость Юрий Виноградов, композитор из Москвы. Мы уже с ним поговорили о том, как впервые он сел за инструмент и решил себя в чем-то попробовать. И сейчас вот мы послушали одну из его композиций, которая вышла в этом году. Слушая то, как ты играешь, мне вот как-то трудно поверить в то, что ты прям вот ни с кем не занимался, никакой системности не прибегал, или же наоборот, в твоей жизни была какая-то другая музыкальная школа, только, может быть, домашнего какого-то характера или более частного, кто знает.
Да, верно сказать, что я, конечно, самоучка в том плане, что большую часть каких-то технических приемов, да, каких-то композиторских я осваивал сам. Но дело в том, что мне, безусловно, в этом помогли. И речь идет не только о моих, грубо говоря, дистанционных учителях, то есть о музыке, которую я слышал, да, о текстах, которые я читал. Но в моей жизни было несколько, собственно, хороших музыкантов, которые направляли мне и даже дали определенную техническую базу. Я говорил, да, что в возрасте 13 лет я впервые сел за инструмент, я захотел заниматься, и мне очень повезло. Я в Риутовской музыкальной школе нашел себе преподавателя, Ирину Федоровну Турбину. Этот человек, конечно, не научил меня играть как виртуоза, для этого, может быть, мне следовало в то время более интенсивно заниматься. Вот, может быть, было для этого уже поздно, именно для такой традиционной фортепианной школы, но она привила мне глубокое уважение к классической музыке, она открыла мне Иоганна Себастьяна Баха, это до сих пор Бах для меня, наверное, какая-то центральная такая фигура альфа и омега европейской музыки, она открыла мне вот этот вот чудесный волшебный мир. И благодаря, собственно, ее урокам техники с базовым, благодаря каким-то рассказам о классической музыке, благодаря серьезному отношению этого человека к своему педагогическому призванию, возможно, я сейчас и стал музыкантом.
Угу. Ну, до этого ты говорил, что у тебя было желание собирать музыкальные какие-то обрывки, отрезки, ноты в нечто цельное. А преследовал ли ты, как другие выдающиеся композиторы, какие-то высокие цели, ну или, по крайней мере, может быть, какие-то более приземленные цели, которые вот ты хотел отразить в своей музыке или попытаться музыкой этих целей в твоей жизни достичь?
Музыка, как и вообще искусство, это такие сферы, которые, наверное, охватывают, если мы ими занимаемся серьезно, прилежно, нашу жизнь целиком. Какого-то желания выразить какую-то идеологию, какую-то единую идею в моей музыке у меня никогда не было. Однако для меня было важно выразить само чувство музыкального, да, то есть описать какой-то образ, да, или создать этот образ каким-то музыкальным движением. И это само по себе уже является определенного рода идеологической программой. Потому что в данном случае музыка не выступает каким-то языком или, я не знаю, какой-то сейсмограммой каких-то внешних событий. Она не описывает что-то вне ее, да, она не является средством выражения. А она сама по себе просто звучит.
И... Ну, то есть это как-то отчасти описывается формулой искусства ради искусства.
Вот в
то, некотором
вокруг смысле...
чего спорили на стыке там, 19-20 века.
В некотором смысле да, но дело все в том, что вот эта формула искусства ради искусства, в ней очень мощный такой социально-полемический задор. Да?
То есть это говорит о том, что вот... Люди искусства существуют абстрагированно, где-то внутри своего узкого сообщества и творят что-то ведомое только им.
Им самим, да, и более того, что только, собственно, то, что они творят, подсудно только другим специалистам. Да, эти разговоры, они не случайно появляются в то время. То время — это, ну, грубо говоря, наверное, максимальный расцвет, ну, может быть, не максимальный, возможно, этот процесс продолжается до сих пор, автономии искусства, да?
Но это было 100 лет назад, сейчас-то, наверное, немножко по-другому все-таки.
Дело все в том, что и сейчас основной источник финансирования искусства, все-таки музыканты, художники и прочие, они живут в социуме, да, им, ну, просто банально необходимо что-то есть. Вот этот вот источник финансирования, это не какие-то конкретные социальные организации, хотя, безусловно, и государства, и фонды участвуют в этом, но это некий такой, некая... анонимная, очень большая группа потребителей, да, то есть, ну, просто конкретных
слушателей,
интересующихся.
Ну, проще говоря, те люди, которые будут ходить, слушать это и
да,
поддерживать рублем своим.
И поэтому разговор искусства ради искусства, он, это в первую очередь разговор о том, что именно художник должен управлять, вот, грубо говоря, вкусами этой анонимной массы потребителей, которые и позволяют искусству, в конечном счете, быть финансово независимыми, быть финансово независимой сферой такой общественной.
Но это не совсем про то, какие...
Нет,
ты
это
сам
не
исповедуешь
совсем,
взгляды.
Да, не совсем про то. А нюанс Я попытаюсь объяснить эту идею таким образом. Дело все в том, что, ну вот, да, действительно, мы часто слышим, что музыка нам о чем-то говорит, да, угу. Ну, есть такое выражение.
Ну, это клише, можно
клише,
сказать.
Да, эта музыка там повествует, скажем, вот о я этим высоких чувствах.
Я грешу очень часто, да,
но это такое, трудно этого избежать, это, может быть, не так страшно, как писатель нам хотел сказать, вот это школьное литературное.
Вот. Синие занавески говорили о том...
Да, ну, множество таких интересных фигур может возникнуть. Вот, скажем, да, известная 9-я симфония Бетховена, да, написанная там, 4-я ее часть написана на стихи Шиллера, на «Оду к радости». Да, о чем это? Может быть, музыка это говорит о борьбе вот, объединенного человечества против зла, против угрозы. Она говорит о человеческом братстве, возникновение которого и уничтожает само по себе моральное зло, которое проистекает от отделенности, от отчуждения человека от человека, может быть. Но если бы суть музыки сводилась к этому, то зачем было бы Бетховену писать 9-ю симфонию? Достаточно было бы ограничиться яркой публицистической заметкой. Но он написал симфонию.
Но это очень интересный момент. Давай продолжим вот рассуждение о смысле и наполнении смыслом каких-то конкретных музыкальных произведений уже на примере, ну, допустим, одной твоей композиции, которая прозвучит вот у нас следующим порядком. Называется она «Элеги». музыкальное бюро. Меня зовут Антон Лемесев. Сегодня мой гость Юрий Виноградов. До этого Юра утверждал, что музыка — это не язык. Вот объясни мне, как человеку, который не совсем понимает эту мысль до конца.
Моментов тут несколько. Дело в том, что... Ну, что характерно для языка, да? Для языка характерно, во-первых, наличие каких-то устойчивых грамматических структур. Во-вторых, наличие какого-то минимального смыслового элемента. Вот начнем, пожалуй, с этого. Что будет минимальным смысловым элементом в музыке?
Единица информации, нота, звук.
Нота... Интересно, да, но одна и та же нота присутствует в тысячи разных произведений, и было бы странно предполагать, что эта самая нота, она значит одно и то же и в ноктюрне Шопена, и в каком-нибудь рифе дэт-металлиста.
Ну, скорее, помещенная в контекст тогда.
Контекст, да. А тогда мы можем предположить, что мелодия является неким минимальным значением, минимальной смысловой единицей. Но мы знаем множество музыкальных произведений, в которых либо мелодия редуцирована до каких-то гармонических построений, либо ее вообще нет, что характерно для дроун-музыки, да, которая является просто некоторым таким полем-потоком. Вот. Но это какие-то теоретические, да, соображения, почему музыка в целом, да, музыкальное произведение не несет какого-то явного прочитываемого сообщения. Да? Ну, есть еще обыденное такое наблюдение, что каждый человек может увидеть в музыкальном произведении что-то свое, в зависимости от контекста, от настроения и так далее. А, но есть еще один важный момент. Дело в том, что, да, конечно, музыка вызывает образы, музыка порождает эмоции. Да, в некотором отношении нам кажется, что она объединяет нас либо с композитором, либо с исполняющим музыку, музыкантом.
Часто иногда она нас просто возвращает каким-то воспоминаниям, моментам из прошлого. Даже вот ученые, я не помню точно, какое было исследование на этот счет, но что у многих людей конкретная музыка ассоциируется с совершенно конкретными событиями в жизни. Такой момент.
Безусловно, она способна порождать так называемые флешбеки и так далее. Но самое интересное, что при всех этих возможностях она сохраняет какое-то свое собственное наполнение, да? Она является игрой неких структур, музыкальных чистых образов, которые могут быть выражены, конечно, с помощью музыковедения или музыкальной теории на специфическом языке. Однако это не отменяет уникальности вот такого рода выразительности для именно музыкального искусства. А ничего подобного в других искусствах мы не увидим. У них свои, скажем, своя собственная уникальность. Да? Живопись работает с формами, с цветом, пластические искусства с какими-то объемными фигурами. Музыка работает с тем, что само по себе не является языковым. Мы способны интерпретировать музыку, мы способны использовать ее как некое проективное поле. Ну, точно так же, как мы способны использовать облака, например, увидев в них какие-то фигуры. Сама по себе музыка является определенного рода уникальным наполнением времени.
Ну, безусловно. То есть придание смысла конкретному промежутку во времени.
Я не уверен, что стоит говорить о смысле, потому что когда мы говорим о смысле, то предполагается уже существование некого знака, который ссылается на выражение, на смысл. Это нечто, как раз музыка просто звучит, она определенным образом окрашивает наше время, и в этом отношении музыка является неким уникальным опытом, уникальным способом жизни, который мы с помощью интерпретации, конечно, сопоставляем с другими сферами. Мы обогащаем этот опыт отсылками к эмоциям, к образам из личности, жизни или из истории, да, мы можем проассоциировать романтическую музыку Бетховена с какими-то грандиозными историческими событиями, которые сотрясали в то время и Европу, но даже избегая этого, мы остаемся наедине со звучащим временем.
Сейчас вот мы через какое-то время останемся наедине со звучащими новостями, я предлагаю вам самим делать из них выводы, затем мы снова вернемся в программу «Музыкальное бюро». Будем общаться с Юрием Виноградовым о музыке. О чем же еще? Пока что у нас перерыв.
Музыкальное бюро.
Снова здравствуйте. Это программа «Музыкальное бюро». Я ее ведущий Антон Лемесев. И сегодня мой гость Юрий Виноградов, композитор, пианист. До этого мы с ним успели поговорить о некоторых фактах из его биографии. И, в частности, вот затронуть такую проблему соотношение, грубо говоря, музыки, информации, языка и музыки. И вот поскольку ты сказал, что для тебя музыка — это не язык, то как бы ты хотел, чтобы твои композиции воспринимались? Ну, в идеальном, естественно, формате, потому что слушатели, они всегда находят какие-то свои решения и ответы.
Возможно, я просто отдам это на откуп самим слушателям. Да, пусть как... Для меня доставляет удовольствие собирать из звуков, из нот, из каких-то обрывков, фрагментов музыкальных идей что-то цельное. Пусть мои слушатели тоже найдут удовольствие в том, чтобы собирать из звучания моей музыки, из каких-то фактов своих биографий или из образов, которые приходят в голову, какой-то цельный образ, индивидуальный, уникальный для каждого прослушивания, для каждого человека.
Угу. Ну, это вполне совпадает с такой вот вообще постмодерновой парадигмой, да, когда роль читателя, она становится вровень с ролью самого автора. То есть, ну, может быть, отчасти так, отчасти нет. Но раз уж ты предложил нам самим делать выводы из твоей музыки, то давайте и приступим к этой процедуре. Но прежде чем включить композицию, хочу сказать, что вот у нас есть два победителя по поводу билетов. Я рекомендую обратиться к нам RashRash, человек, который имеет такой ник в Телеграме, и человек, который отправил нам СМС, его финальные цифры номера 5607. Ну а сейчас мы на музыку и на выводы. «Танец теней» от Юрия Виноградова. сейчас потихоньку мы вылезаем из пещеры на свет. И да, вот я просил связаться с нами победителями и рассказать, как вас зовут, чтобы мне было удобнее передать вашу информацию в соответствующие органы. Мы возвращаемся с Юрием к нашему разговору о музыке. Вот мне хочется понять, вот, грубо говоря, как ты сам относишься к музыке академического толка, поскольку в 20 веке, вот мне кажется, там существовало таких два диаметрально противоположных лагеря. То есть один лагерь музыкантов, композиторов стоял за мелодичность, грубо говоря, вторая часть вот этой музыкальной тусовки говорила, что нет, музыка должна уходить куда-то в сферу, может быть, меньшей чувственности, но больше экспериментальности. Вот как-то так. Это, но все равно, что вот та твоя композиция, которая прозвучала совместно с твоей, как ты говорил, подругой, композитором тоже Лёлей Сальниковой, она больше, конечно, такого вот именно деконструкторского толка, в ней как будто бы нет мелодии, и все как-то зыбко и неосязаемо.
Интересный вопрос. Дело в том, что, конечно, наверное, так проводить линию демаркации между композиторами 20 века, ну, это несколько упрощать суть дела. Да, безусловно, мелодия играет очень важную роль в музыке. Артур Лурье, музыковед, композитор, так говорил о том, что мелодия вообще это добродетель музыки, и музыка, лишенная мелодичности, но это, по сути, злое дело.
Mm-hmm. То есть ты иногда такими вот злыми вещами промышляешь, да?
Ну, и возможно,
согласно его мысли, конечно.
Возможно, Артур Лурье так бы описал мою музыку. Но дело в том, что мелодия — это очень тонкая вещь, да? Это не всегда просто раскрытая, да, развитая последовательность мотивов. Я думаю, что мелодия — это некоторая связность. И вот, по сути, я бы говорил не о том, что одни композиторы отрицали мелодию, другие ее утверждали или пытались сохранить, а о том, что композиторы 20 века искали и раскрывали различные способы связи и раскрытия музыкального материала.
Но
и
иногда в ущерб мелодичности.
Мелодичности, если понимать ее так, как, ну, понимать ее в рамках традиционной тональной музыки.
Ну,
да, дело в том, что понятие вот этой связности, континуальности, оно, по сути, оно более общее. И оно как раз и обнимает в том числе и традиционную мелодию. И вот, да, с одной стороны, мы имеем, допустим, того же Мессиана, у которого есть мелодичные, пусть и необычные произведения. С другой стороны, возьмем какого-нибудь Ксенакиса, да,
ну,
или
там
Шелси.
Вообще все жутко.
Да, жутко, но тем не менее есть определенного рода связность. Иногда эта связность, раскрытие, да, во времени музыкального содержания, оно и достигается с помощью иногда специально, вроде бы парадоксально, разрывов. Да, тот же Варес, его музыка, она представляет из себя некую последовательность иногда коротких мотивов, всплесков, но, тем не менее, именно вот эта вот дискретность, она, по сути, является в данном случае способом связности. А связность, естественно, обеспечивается интерпретацией, той интерпретацией, которую осуществляет слушатель.
Ну вот еще какая история. Смотри, берем музыку разную, академическую, неакадемическую, поп, там, постпанк. Сейчас как будто бы людям сложно стало создавать мелодии. То ли они не хотят, то ли не умеют. Какой у тебя взгляд на эту ситуацию? И сложно ли тебе самому, и, с другой стороны, интересно ли создавать именно мелодии, запоминающиеся?
Запоминающиеся мелодии, безусловно, нет. У меня нет акцента на мотивах. Более того, да, вот эти вот так называемые хуки, да, то, что подцепляет наше восприятие, то, что мы можем даже против своей воли насвистывать в душе, дома, на улице, где угодно. Мне кажется, это не обязательно. Мне интересно и слушать, и создавать такую музыку, в которой, собственно, если и есть, да, некое несущее, которое может легко быть идентифицировано как, ну, практически
как каркас,
традиционная,
да,
мелодия, да. Мне интересно, чтобы она была неким очень длинным развитием, очень длинной линией, да, в которой как раз трудно выделить мотив, в которой есть просто некое движение очень длинное, может быть, восхождение по спирали, может быть, какие-то завихрения, но мне не нравится, пожалуй, даже так, мне не нравится традиционная мелодичная музыка, да, та самая, которая состоит из запоминающихся мотивчиков, в ней есть что-то от несвободы. Она заставляет нас реагировать определенным образом.
Ну, много, да, говорили о том, что вот Бетховен заставляет всех нас плакать, Моцарт заставляет всех нас любить каждый там цветочек, которым мы срываем в поле.
А что заставляет нас делать или чувствовать Бах? Вот композитор с вот этими длиннейшими мелодичными линиями.
Когда говорят о Бахе, всегда говорят еще и в связи с этой, с о религии, о чем-то высоком, естественно, каких-то идеалах, которые куда выше, чем цветы растут. Так я о чем это хотел сказать, что немножко ты меня озадачил, Юра, вот такими сложными вещами, касающимися музыки современной. Надо мне немного подумать, и, думаю, нашим слушателям тоже, и предлагаю это сделать вот во время того, когда у нас будет звучать следующая композиция. Юрия называется она «Игра золы номер один». Это программа «Музыкальное бюро». Меня зовут Антон Лемесев, и мой сегодняшний гость Юрий Виноградов, композитор, пианист. Мне хотелось с тобой вот какую еще тему, Юра, затронуть. Часто, когда говорят про музыку академического толка или даже музыка, которая сыграна, вау, не на компьютере и не с помощью гитар, как о чем-то таком анахроничном, оставшемся в прошлом, ненужном, неинтересном современному слушателю. И часто получается так, что... Ну, в общем, такая ситуация, что в стране есть много вузов, которые выпускают музыкантов, которые готовят даже композиторов, но в итоге мы не имеем никакой возможности ознакомиться с плодами их творчества, потому что они не лезут в интернет, они не создают лейбл, они не выпускают свои кассеты на свои релизы на handmade кассетах. Вот как ты видишь эту ситуацию? Получается, что академическая музыка, она сейчас еще более такой глубокий андеграунд, чем какой-нибудь шугейс и постпанк?
Интересный вопрос. Андеграунд ассоциировался у меня всегда в первую очередь с чем-то таким опасным и контркультурным. Да, это такие образы подвала, каких-то маргиналов, которые пытаются обрести собственную идентичность, свое место пусть.
И вот тут я верну фразу. Да. Часто они эту идентичность пытаются приобрести путем просто вхождения в мир поп-музыки. То есть они творят таким же абсолютно инструментарием, как и поп-музыканты, только им то ли качества не хватает, то ли умения. А тут-то вроде бы академическая музыка, все есть. Есть качество, есть образование, есть умение сочинять. Но почему? Куда это все уходит?
Ты знаешь, у меня, честно говоря, какой-то другой личный опыт. Мне кажется, что современная классическая музыка, я бы не назвал ее андеграундом. Существуют всякие фестивали, да, пускай они неизвестны широкой общественности, но тем не менее они получают государственную поддержку, иногда информационную. А на этих фестивалях иногда исполняется музыка современных композиторов, и далеко не всегда эта музыка — это надоевший всем минимализм, грубо, простой. Есть конкурсы, есть некоторые сообщества.
Ну, то есть это все вот все равно на каком-то должно уровне более-менее государственным или приближенным каким-то институтом все равно быть. А вот так, чтобы это было ВКонтакте, там, в постах по 9 треков прикреплено.
Ты имеешь в виду именно современную,
ну,
да, музыку?
Да,
то есть современных
исполнителей, естественно, именно современных молодых композиторов.
Дело в том, что паблики с именно классической музыкой ВКонтакте, ну, в них всегда много подписчиков, иногда даже больше, чем в пабликах с некоторыми актуальными, так называемыми, поп-направлениями.
Ну, это, подожди, это тот же самый там Вивальди, Моцарт.
Иногда сложнее, иногда будет и Холст, и Шонберг, и бывает
да,
даже Мессиан.
Да, опять же, это люди, которых мы уважаем, вот того же самого Веберна мы еще не с тобой хотели послушать, что сделаем чуть позже.
Я не знаю, как ответить на этот вопрос. Дело в том, что современная классическая музыка и вообще современная музыка, да, которая пытается
войти в академическую среду.
В академическую, да, ну, то есть она претендует на лавры серьезной, высокой музыки. Ей, может быть, для того, чтобы пользоваться таким же успехом, как музыка, скажем, старых мастеров, не хватает одной простой вещи. Она еще не стала объектом фетишизма.
А, то есть не прошло время, чтобы на нее потом вот
дело в том,
молились,
что
поклонялись.
Музыка старых мастеров, да, это, безусловно, шедевры. Многие, во всяком случае, она накопила в себе много, ну, так называемого, символического капитала. Люди иногда ходят в концертные залы на старых мастеров для того, чтобы прикоснуться к чему-то великому. Да? Часто дело в том, что как бы в секулярном обществе, как это известно, музыка и особенно литература, они в плане воспитательном заняли то место, которое в несекулярном обществе занимает мифология или религия. Вот, и до сих пор осколки вот этой перемены, хотя, может быть, для нынешнего общества, которое, не знаю, трудно описывать как секулярное или несекулярное, все равно вот эта тенденция, она осталась. И грубо говоря, пока эта музыка не найдет какую-то опору в своеобразном фетишизме, ну, например, не станет модной так или иначе, да, действительно, это будет локальное явление. Вот. Ну, может быть, после смерти многих нынешних современных композиторов их музыка будет затем снова открыта. Я не знаю, это очень сложный вопрос.
Так, ну все, ждем 50 лет, а сейчас мы немножко вернемся вот в век 20-й. Ты предлагал для эфира сегодня сочинение Веберна, это аранжировка баховского Ричард Карра, буквально одной фразой почему? Почему именно это произведение ты считаешь одним из таких своих любимых?
Дело в том, что я уже упоминал, что Бах для меня альфа и омега. А Веберн, во-первых, невероятно освежил эту музыку, да, он аранжировка этого Ричард Карра, которая выполнена в технике, ну, условно говоря, музыкального пуантилизма, она позволяет совершенно иначе, по-новому, услышать эту хорошо известную вещь из музыкального приношения Баха. И Веберн сам по себе мне интересен. Я считаю, что Веберн — это один из самых одновременно радикальных, но мелодичных композиторов.
Ну что ж, давайте послушаем сочинение Веберна, упомянутое нами.
Thank you.
Это программа «Музыкальное бюро». Меня зовут Антон Лемесев. Сегодняшняя наша передача подходит к концу. У нас был в гостях композитор Юрий Виноградов. С ним мы выяснили, что, может быть, лет через 50 и вспомнят про нынешних композиторов, вот те, кто учился где-то в высших учебных заведениях, или кто-то, кто познавал это ремесло самостоятельно, вот как Юрий. А вот сам ты думаешь, Юра, через 50 лет будут нас вспоминать?
Смотря что мы натворим сейчас.
Ну, главное, чтобы в эфире мы ничего не натворили.
Да, это очень важно. Не знаю, однажды Леонид Бернстайн сказал такую вещь, это, собственно, известный дирижер, он сказал так, что самым лучшим ответом на любые угрозы или злодеяния времени является следующий ответ – делать прекрасные вещи с полной отдачей сил. Ну, естественно, про себя он имел в виду, что ему нужно заниматься дирижированием и музыкой. Вот, если мы все будем стараться делать прекрасные вещи, не жалея себя, то, может быть, действительно, может быть, о нас и не вспомнит через 50 лет, но мы явно этого заслужим.
Спасибо, Юра. Еще раз, это была программа «Музыкальное бюро». Всем всего доброго.